Говорит Радио Свобода. Владимир Путин в четвертый раз приведен к присяге президента России.
Ну, у нас вот придумали такой ритуал. Раз в 6 лет мы инаугурируем Владимира Владимировича Путина.
Кто избивал людей на Пушкинской площади в Москве 5 мая? Казаки или ряженые с нагайками?
Навальный нам тоже никто. Но мы против таких методов ведения чего-либо. Не политики, даже дискуссий, там, выражения мнений.
В Петербурге начала работу юридическая клиника. Проект помощи тем, кто уже сидит, может сесть или уже вышел из колонии.
Смысл проекта заключается вовсе не в благотворительном оказании юридических услуг. Концепция гораздо более общественно значимая.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 7 мая. Итак, в Москве сегодня состоялась церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина. Моя коллега Любовь Чижова побеседовала с политологами о том, чего ждать России от нового президентского срока Путина.
Инаугурации Владимира Путина предшествовали прошедшие 5 мая во многих городах России акции «Он нам не царь» против его 4-го президентского срока. По данным ОВД-Инфо, в 27 городах России были задержаны 1597 человек. Часть из них отпустили, некоторые арестованы, другим предстоят суды. Не исключено, что против кого-то будут возбуждены уголовные дела, аналогичные болотному делу. О том, что значит инаугурация для самого Путина и чего ждать стране от его нового президентского срока, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Инаугурация – это ритуал. А чем общество архаичнее, тем важнее в нем роль ритуалов. Это вот как обязательно под Новый год глава государства должен обратиться к трудящимся с новогодним поздравлением. Или как раз в 4 или в 5 лет должны проходить исторические съезды КПСС. То же самое здесь. Это символическое обоснование, подчеркивание и фиксация победного статуса Владимира Путина и, с другой стороны, одновременно демонстрация чувства глубокого удовлетворения со стороны трудящихся и чувства лояльности. Это ритуал жертвоприношения. Без этого не обходится. Ну, в общем, почти все государства в той или иной степени зависят от этих ритуалов. Но у нас вот придумали такой ритуал. Раз в 6 лет мы инаугурируем Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что здесь недоумевать оснований нет, раздражаться тоже оснований нет, радоваться тоже оснований нет. Так построено нынешнее общество и так построено нынешнее государство.
Что вы ждете от его нового срока?
Я думаю, что это будет самый тяжелый срок для Владимира Владимировича Путина по двум главным причинам. Он поддерживал свой имидж как собиратель, присоединитель, восстановитель земель русских. К несчастью для него, это в значительной степени имидж был условно-пропагандистско-виртуальный. Потому что, ну, ничего особенно сильного он не присоединил, а наоборот потерял, в частности, ту же Украину. Сейчас постепенно теряет Приднестровье, которое уходит из сферы влияния. И, в общем-то, Армения тоже начинает выкручиваться. Не говоря уже про Белоруссию и про Казахстан. Но телевизионная картинка. Путин победитель, он присоединил Крым. Это, конечно, большая радость при потере 40-миллионной Украины приобрести 2-миллионный Крым. Но людям хватает. Так вот, в ближайших 6 годах, в новой 6-летке, решающей, определяющей, завершающей, совершать такие подвиги по присоединению новых земель просто технически негде. Во-первых, все ждут этих подвигов и, соответственно, к ним готовы и будут встречать с вилами и лопатами и в Белоруссии, и в Казахстане, и где-нибудь еще. А второй раз завоевывать ту же самую Украину в Донбассе как-то не очень хорошо. То же самое с Сирией. Путин добился многого с его точки зрения, войдя в Сирию. Он хотел, чтобы Запад с ним начал говорить. И Запад начал говорить, но немножко не на том языке, на котором ожидалось. На языке ракетных ударов по Сирии, на языке жестких санкций, на языке довольно жесткой информационной войны. Это не совсем то, ради чего стоило тратить такие деньги и так много людей и техники терять. А вылезти оттуда трудно. Я хочу сказать, что первый момент, который Путину будет создавать трудности в новой каденции или в новом сроке, то, что на Западе к нему привыкли. Он был победителем, потому что людям не приходило в голову, что можно вот так вот взять и откусить Крым. Это нарушает правила игры, это нарушает формально подписанные Россией законы. Не должно было быть такого. Но поскольку Путин выше законов, он как раз это и сделал. Чем страшно понравился российскому избирателю. Но теперь все понимают, что можно ждать от этого игрока. И везде его ждут. А Путин как раз силен тем, что никогда не делает то, чего от него ждут, и поэтому он всегда неожиданен. Но где он может проявить свою неожиданность? Теперь от него ожидают всего. Поэтому на международном рынке больших побед и, соответственно, роста популярности ожидать не приходится. Значит, волей или неволей ему придется одерживать победы на внутреннем рынке, разоблачать предателей, закручивать гайки, вскрывать факты саботажа или еще чего-то нехорошего, как делал в свое время Иосиф Виссарионович Сталин, конечно, в гораздо более мягкой гибридной форме. При этом он, как разумный человек, очень отчетливо понимает, что экономические проблемы нарастают. Поэтому я думаю, что и внутренние проблемы ему тоже ставят довольно жесткий блок в пропагандистской победной риторике. Ему придется волей или неволей заниматься внутренними проблемами, социальными проблемами и экономическими проблемами в первую очередь. Отсюда, из вот этих двух рамок, внешний и внутренний, я думаю, что этот будет период попыток возродить довольно-таки подорванную внутри себя экономику, потому что деньги Путину не верят, международный бизнес Путину не верит, инвестиций нет, доверия нет, зато есть санкции. Тем не менее, так или иначе, надо решать проблему с повышением уровня жизни населения, потому что люди думают, что раз мы поднялись с колен и присоединили Крым, значит, стали богаче, а получается наоборот. И чтобы этого ощущения не было, Путину придется что-то делать внутри. Отсюда, наверное, я думаю, будут какие-то перестановки в правительстве. Отсюда, во всяком случае, заявленные намерения сокращать военные расходы, вроде бы даже поддержанные данными из независимых источников. Я думаю, что в той ситуации, куда Россия пришла за последние 10 лет, то есть в ситуации международной изоляции, систематического недоверия к ее исполнительным и законодательным властям и нежелание рисковать инвестициями, выбираться трудно. Выбираться так или иначе придется непопулярными методами. Увеличивать срок выхода на пенсию, повышать налоги и так далее. Для этого нужно поменять команду. Для этого нужно поставить хорошо мотивированного человека. Поэтому я думаю, что у Алексея Леонидовича Кудрина есть неплохие шансы занять какую-то существенную экономическую ступень или шесток в этой иерархии. Из этого вовсе не следует, что последует какая-то либерализация, сторонником которой является Кудрин, потому что его задача будет не обеспечивать высокий уровень экономического роста, что при такой модели власти просто технически невозможно, а задача минимизировать потери от сохранения этой неэффективной вертикальной модели власти. Вот минимизировать он в какой-то степени может. Например, так же, как и Медведев, когда его заслуги мы обсуждаем, мы понимаем, что единственная заслуга, что без него могло бы быть значительно хуже. Он все-таки сумел вместе со своими людьми достаточно мягко пережить падение рубля в два раза по отношению к доллару и минимизировать потенциальные потери от путинской вертикали до уровня там плюс 0,5-1,0 роста годового ВВП в среднем за десятилетие. Так что Путину придется концентрироваться на экономике, а это очень плохо для него, потому что он как раз и силен политически в том, что в глазах людей он не отвечает за экономику. За экономику отвечает кто угодно, губернаторы, олигархи, правительство Медведева, но только не Путин. Путин отвечает за геополитику. Путин поднимает Россию с колен, а от того, что цены растут, это виноваты капиталисты. Логика примерно такая. Так вот, сейчас так или иначе в глазах общества, поскольку он уже у власти 18 лет и остается еще долго, на него так или иначе будет отбрасываться отблеск и экономических трудностей. Ему не удастся избежать связи своего имени с экономическими проблемами. Так что я думаю, что это будет для него тяжелый период. Может быть, самый тяжелый из всех тех, которые у него в жизни были, потому что он же получил страну на блистательном экономическом взлете, когда она поднималась на 7% в год после тяжелых реформ 90-х годов. И пропаганда сделала все, чтобы люди думали, что это заслуга Путина. Потом этот взлет подтолкнул его под локоть к геополитическим, довольно неосновательным, но в то же время очень решительным заявлениям, что тоже его поддерживало в глазах избирателей. Но сейчас начинается расплата. Экономика-то не растет, и нет такого ощущения, что во всем мире нас боятся, хотя люди изо всех сил в это верят, но скорее не то, что боятся, а дистанцируются так, с некоторой долей опашки. Но это уже зависит от системы оценки. Так или иначе, я думаю, у Путина будет тяжелое время, и ему придется сосредотачиваться на внутренних проблемах. В частности, переваривать те маленькие кусочки территории, которые он откусил, с большими сопутствующими затратами, типа утраты престижа, типа утраты инвестиций, типа приобретения санкций и так далее.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Оппозиционный политик Дмитрий Гудков считает, что не стоит ждать политических реформ и улучшения отношений с Западом.
Скорее всего, страна будет решать какие-то такие тактические вопросы в экономике, но никаких серьезных реформ мы не увидим. То есть не будет, например, формирования независимой судебной системы, без которой невозможно привлечение инвестиций, то уж точно ничего не улучшится в системе выборов. Также будут отменяться выборы мэров. Я думаю, в том или ином виде останется муниципальный фильтр на выборах губернаторов. Если что-то и поменяется, то, скорее всего, после 2021 года, в зависимости от конфигурации, от расклада сил в Государственной Думе. То есть если хотя бы какая-то, ну, скажем, такая демократическая независимая партия в парламенте окажется, то тогда, конечно, повестка может начать меняться. Но я не уверен, что этот разворот будет каким-то резким. Скорее всего, усилится борьба элит за 2024 год, то есть будет уже борьба за кандидатуру преемника. И либо будет попытка поменять конституцию для того, чтобы каким-то образом Путин оставить у власти после 2024 года. И, в общем-то, два тренда. Один тренд – это попытка построить Туркменистан, Туркмению. Другой тренд – это все-таки попытаться как-то нормализовать отношения с Западом и хотя бы проводить какую-то разумную экономическую политику. Вот эти два тренда будут тянуть Россию в разные стороны, но я думаю, что каких-то резких в любом случае изменений мы не увидим.
Это было мнение оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Экс-руководитель службы безопасности президента России при Борисе Ельцине Александр Коржаков тоже ничего хорошего от нового срока Путина не ждет.
Я думаю, что раз управление не меняется, такое же ручное управление, такая же ручная дума, которая еще ни одного закона не поняла, что в пользу народа. Пользуясь я тех избирателей, которые выбирали якобы. Я очень высоко сомневаюсь, кого на самом деле выбирали, одни и те же диономии. Поэтому ничего хорошего я не дали для людей. Как ездили мы на идиотских дорогах, так были, как живут дураки. Вот. Но еще добавилось, наверное, как и при Брежневе, халуизм. Халуизм – это у нас такая типичная российская болезнь. Халуизм. Я об этом в своей книге пишу достаточно подробно.
Это был экс-руководитель службы безопасности президента Ельцина Александр Коржаков. Социологи Левада-центра накануне инаугурации Владимира Путина изучили мнение россиян относительно достижений и неудач президента на его посту. 47% респондентов назвали его главным успехом возвращение России статуса великой державы. Самые частые претензии россиян к Владимиру Путину связаны с социальными проблемами и лидирует несправедливое распределение доходов. Об этом заявили 45% опрошенных. Треть недовольны неспособностью главы государства повысить зарплаты и пенсии. В целом, с 2015 года растет число россиян, указывающих на неудачи президента Путина, в то время как оценка его успехов снижается, отмечают социологи Левада-центра. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Казаки, избивавшие нагайками участников акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади, не новый инструмент российских властей для подавления протестной активности. Нападение на ЛГБТ-активистов, обливание зеленкой участников школьного конкурса правозащитного общества «Мемориал», избиение участниц группы «Пусси Райт» в Сочи – вот лишь некоторые эпизоды их деятельности за последние годы. 5 мая, однако, казаки впервые вступили в открытое силовое противостояние с участниками участниками столь массового митинга, каким оказалась акция сторонников Алексея Навального. Вскоре после московской акции общественная организация «Всеказачий общественный центр» выпустила заявление, в котором избивавшие демонстрантов казаки называются хунвейбинствующей группировкой и привластными опричниками. Глава центра, потомственный казак Александр Диковицкий, в 2012 году был приговорен к году колонии общего режима за признанные экстремистскими публикации в газете «Казачий взгляд». По просьбе «Радио Свобода» он рассказал о том, как устроено современное российское казачество, как его лидеры связаны с ФСБ, кто конкретно принимал участие в событиях на Пушкинской площади и зачем Кремлю понадобилось выводить на площадь ряженых с нагайками. Вопросы Александру Диковицкому задавал Марк Крутов.
Знакомы ли вам лица людей, участвовавших в избиении протестующих на Пушкинской площади?
Нет, этих людей я не знаю. Но их уже многие опознали. Ну, не всех, конечно, но часть из них. Могу вам даже назвать некоторые фамилии. Например, интересный там вот на той картинке, что я с нашим заявлением от нашего центра показал. Справа там стоит на переднем плане. Это некто Дмитрий Воронов. Этот человек вроде как из Москвы. Шеврон у него крымского полка. Но уже сообщили мне, что этот крымский полк в количестве 450 человек был сформирован в Севастополе в 2014 году весной. Из числа в основном приехавших с России. И его шеврон только свидетельствует о том, что он в составе этого полка там был. Он сейчас является заместителем атамана Водолазского. Это, скажем так, главный карманный атаман Путина.
А что про него известно?
Но он вышел, естественно, из чиновной среды. Непонятно, есть ли у него вообще в форме казачьей или нет. Он долгие годы возглавлял реестровое великое войско Донское. Пару лет назад где-то перестановка была, туда поставили нового атамана, а Водолазскому поручили сформировать якобы нереестровое казачье общество, организацию, союз казаков-воинов. Там практически весь реестр собрался, может, какая-то небольшая часть, опять же, свободных, вольных казаков туда попала, но это та же самая структура под другим названием. Но не они главные были в Москве, а главные в Москве скрипку играли казаки Центрального казачьего войска, ЦКВ, школа организация, охватывает 18 областей центра России. По некоторым данным, ну, их данным, скорее всего, казаков в этих 18 областях центра России в результате всяких миграций образовалось около 200 тысяч. Это новодельное войско. Я сам видел эту компанию, которая ее организовывала, инициативную группу. Там организовывали ее генералы и полковники разных там структур. Военные, милицейские и ФСБшные. И с самого начала это, в общем-то, генералы все были не казачьего происхождения. Может, там кто-то и был из них, из казаков, но все они в основном говорили о своем, о служебном. Так что ЦКВ – это изначально была служебная структура. Первым атаманом ее стал Борис Борисович Игнатьев. Про него известно, что он тоже был в ФСБ, правда, занимался какой-то там, ну, не оперативной работой, а кем-то он там чуть ли не комсоргом каким-то был. И заместителем его был, а теперь стал атаманом ЦКВ, новый атаман Валерий Иванович Налимов, который вот с 2000 года по 2006 был у него замом, и вот 2006 в феврале он стал атаманом новым. Он из гражданских был, по-моему, заместитель по торговле, что-то там министра областного Московской области. При нем в 2010 году ЦКВ получила официальный статус. Было признано как действительно существующее войско реестровое. Но в 2013, я не знаю почему, то ли это специально было все спланировано, то ли это случайно так получилось перед Крымом. В 2013 году руками священников Московской патриархии власть начала борьбу со своими собственными, скажем так, реестровыми, послушными, готовыми все ей вылезать, атаманами. Началось сперва на Тереке, там был такой атаман Клименко, тоже, кстати, больших чинов, милицейский, он чуть ли начальником города где-то там был. В общем, с ним началась беда, кончившаяся тем, что ему по взаимодействию с казачеством от патриархии епископ Кирилл Маленький, как его казаки называют, Кирилл Маленький, в отличие от Кирилла Большого, патриарх Ставропольский и Невинномысский, вынес ему эпитимию, запретив занимать пост до того, как тот не покается. В общем, было большое возмущение, как это так, попы уже вмешиваются в деятельность казаков. Но, тем не менее, у него свой бизнес был, поэтому он пошел по пятную, сдал свою должность, там началась долгая сумятица с этими с передачами атаманства из рук в руки. А как продолжение было ЦКВ. Такую же точно эпитимию сунули Налимову, этот же самый Кирилл. Но тут как раз Налимов повел себя чисто по-казачьи. Он взял эту бумажку, на бумажке эпитимия была написана на какой-то, взял эту бумажку и кинул в ближайшую урну и приказал этому больше не являться к нему на порог. Но, тем не менее, его все равно скрутили, поскольку за этими епископскими наездами стоял Кремль, а также Совет по делам казачества при президенте. В общем, совместными усилиями они просто взяли и удалили Налимова от атаманства. Он снимал большое помещение под штаб ЦКВ в Москве. И в один из дней подъехал к штабу на машине, а дверь оказалась опечатанной. То есть местный ЖЭК, несмотря на регулярную уплату арендной платы, просто ее опечатал и запретил дальше продолжать находиться в ней. В феврале, что ли, где-то 2014 года был назначен на руководство Центральным казачьим войском нынешний атаман Иван Кузьмич Миронов. И вот тут начинается новая эпоха существования этого войска. Новый атаман являлся в запасе генерал-лейтенантом ФСБ. Раньше он был начальником оперативно-розыскного управления ФСБ, заместителем руководителя департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом от ФСБ до 2007 года. А с 2007 он находился в правительстве Самарской области, где курировал работу по взаимодействию со всеми правоохранительными органами. После того, как он стал во главе структуры этой ЦКВшной реестровой, естественно, началось ее переформатирование. Если там еще какие-то казаки находились, ну, я вам уже сказал, что в реестре казаков меньшинство, тем более в центральных районах. В основном там опричники. Так вот, началось переформатирование. Часть сама добровольно ушла с Налимовым, часть была пододвинута. И во главе МОКО, то есть Московского областного казачьего отдела ЦКВ, который включает в себя сам город Москву и область московскую, был поставлен Шустров Андрей Евгеньевич, тоже бывший полковник ФСБ. Служил в вымпеле спецподразделения этого ФСБ. Как раз вот он и был техническим организатором казаков 5 мая. Структура стала фактически ФСБшной, это уже не казачья структура. И задачи они стали выполнять, естественно, формируемые не на каких-то там гипотетических казачьих кругах, где казаки что-то решают, а стали выполнять просто инструкции этого ведомства. Сейчас вот мне много после этого заявления нашего пишут. Вот вы там такие-сякие, это ваши казаки. Пока вы их там всех не перевешаете, этих сволочей, вы и сами такие же сволочи. На самом деле вот те казаки, что там были, в кавычках казаки, я их не знаю, какой там процент действительно казаков среди этих, что были на площади. Предварительно у них был развод перед этим мероприятием. На разводе стояло человек 60-70. Треть была в парадной форме, треть в камуфляже. И еще треть вообще полугражданской, типа как этот, который вот нос разбил одному парню там. Кубанку одели, и все, достаточно для них, чтобы уже считаться казаком. Интересно еще даже то, что там на разводе присутствовало 20 человек калмыков. Сбор этот проходил внутри метро. Они были так, камуфляж пиксели, без опознавательных знаков. Все молодые и, как ребята передают, похоже, обычные военные, изображавшие из себя калмыкских казаков. Кроме этих 60-70, часть могла просто опоздать на развод и присоединиться позже. То есть, ну, человек 100, наверное, могло быть. всех.
Этот развод был в день акции, да?
Да, в день акции перед нею проводил вот этот Шустров, он проводил инструктаж, как себя вести. Кстати, он тогда уже, видать, имел какие-то указания ведомства, поскольку предупредил, что, возможно, будут стычки, вы не опасайтесь силовых методов, вас отмажут.
У вас есть какие-то свои источники информации внутри его организма?
Да, естественно.
Расскажите, если можно, что еще удалось узнать о том, как они готовились к этому митингу?
Никого заранее из этих рядовых казаков не предупреждали. Ну, может, кого-то предупреждали, но, во всяком случае, те мои источники, которые сообщают об этом, они не были в курсе, что что-то предполагается. И из-за этого примерно треть и пришла в парадной форме. То есть, ну, не готовы были к тому, что придется драться или там махать нагайкой. Они вообще без нагаек, которые по парадной форме пришли. Потом оказалось уже это после, задним числом, что там были ребята, по-видимому, из Рязани, из Калуги, всякие там залетные, но все они в любом случае находились под командой этого Шустрова. Крайний стрелочник за всю эту операцию – это он. И он знает, кто у него там был. Из установленных. Вот этот Дмитрий Воронов, которого я уже упомянул, который был у Водолазского. Кстати, Шустров тоже был какое-то время ранее представителем Водолазского в Москве и возглавлял некую зимовую станицу, которая численно всего была 20-25 человек. Ну а потом, когда ЦКВ возглавил брат по крови, ФСБшный генерал Миронов, Шустров всей своей станицей перешел в ЦКВ. Из тех, которые выявлены, Дмитрий Зайцев, 79-го года рождения из Ярославля, воевал на Донбассе. Это он сломал кости носа этому Александру Иванову, который собирается сейчас подавать на него какое-то заявление. Правда, я вот глубоко убежден, что никаких последствий не будет от его заявления. Как в свое время Навальному плеснули зеленкой какой-то там чем-то в глаза, никто так и не пострадал, хотя известно даже, кто это плескал. Потом Анатолий Яковлев такой опознан, тоже воевал на Донбассе. Потом опознан Сергей Серебряков, атаман реестровый в городе Троицке Московской области. Потом Павел Решетников опознан из Сергиева Посада Московской области. И Евгений Данилов из города Малоярославца Калужской области тоже воевал на Донбассе. Интересно еще то, что ребята все эти были хорошо подготовлены. То есть это не были просто так собранные добровольцы-казаки под ФСБшные задачи. 2016 года Центральное казачье войско получало из бюджета мэрии Москвы, а точнее от Департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы, заключило 3 контракта на общую сумму 15,9 миллиона рублей. В общем, на эти деньги как раз проводились тренировки. Тренировались они в деревне Кузенево, это 37 километров к югу от Московской кольцевой дороги. 3 раза в год, по 3 дня, группы по 100 человек осваивали приемы борьбы с людьми на массовых мероприятиях.
Вообще, как вы и ваши товарищи относятся к практике участия казаков в массовых акциях на стороне полиции, на стороне властей?
Отрицательно. Конечно, отрицательно. В 1905 году казаков очень широко применяли для разгона всяких там манифестаций, но в отличие от того, что сейчас говорят, тогда казакам запрещали применять огнестрельное оружие, и их оружием единственным была нагайка. Из-за этого это и родилось их прозвище – нагайчники. Но это им очень даже потом аукнуло. Когда началась сумятица гражданской войны, то анархистующие матросы Балтийского флота, рабочие, желавшие пограбить или просто поживиться в более богатых казачьих областях, все это им припоминали. И это все очень печально аукнулось. И сейчас подобный стиль поведения, который демонстрируют очень многие, в частности, есть такой совершенно комический персонаж в Санкт-Петербурге, у него община Ирбис, Андрей Поляков. Он вообще напоминает шута. То он ваяет бюст Путина или римского императора. Потом присваивает после выборов Трампу, не помню уж какой там чин казачий, Ясаулов что ли. Теперь, когда они поругались, Трамп с Путиным, он его лишает этого чина. Ну, в общем, черти что, но тем не менее, он там предлагал официально властям Санкт-Петербурга профинансировать создание казачьих отрядов конных для борьбы, как он выразился там, с хулиганствующими элементами во время проведения массовых мероприятий. Некоторые пишут, а почему вы не пришли тогда на сам митинг? Ваши не пришли. А потому что мы вообще, мы не за Навального тоже. Навальный нам тоже никто. Но мы против таких методов ведения чего-либо. Не политики даже, а дискуссий, там, выражения мнений.
С главой Всеказачьего общественного центра Александром Диковицким беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Следствие повторно попросило Басманный суд перевести под домашний арест бывшего директора Гоголь-центра Алексея Малобродского. Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компанией «Седьмая студия», основанной режиссером Кириллом Серебренниковым. Своей вины он не признает. Агентство Reuters сообщает, что в Иерусалиме появились по меньшей мере 3 дорожных указателя с надписью «Посольство США». Агентство отмечает, что это произошло за неделю до запланированного открытия здания американской дипломатической миссии в Израиле. Указатели на английском, иврите и арабском были установлены недалеко от Южного Иерусалима у здания американского консульства, которое будет переименовано в «Посольство США». Париж не будет требовать ухода президента Башара Асада при урегулировании ситуации в Сирии. Об этом в интервью «Коммерсанту» сказала посол Франции в России Сильви Берман. «Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет», — заявила французский дипломат. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге начинает работу юридическая клиника. Проект юридической помощи тем, кто уже сидит, тем, кто может сесть, тем, кто вышел из колонии, а также тем, кто подвергается административным задержаниям и арестам. Рассказывает Татьяна Вольская.
Руководителем Петербургской юридической клиники стал известный в городе гражданский активист, в последние годы много работавший на выборах и в группе помощи задержанным Динар Идрисов. По его словам, планируется, что со временем действие юридической клиники должно распространиться не только на Петербург, но и на весь северо-запад России.
Я, да, согласился на сотрудничество с Руссидящей и выразил готовность координировать этот проект, который запущен совместно с Еврокомиссией, то есть Советом министров Европейского Союза, на всю территорию России. У нас будет просто разделение между офисами этого проекта открытым в Ярославле в течение апреля, Новосибирске, Москве, ну и, соответственно, в Санкт-Петербурге. Смысл проекта заключается вовсе не в благотворительном оказании юридических услуг. Концепция гораздо более общественно значимое, мы попытаемся объединять в некие сообщества людей, которые нуждаются в помощи, а одновременно готовы помогать другим. Это очень такая интересная подвижка. То есть люди, которые оказываются в жизненно трудной ситуации, связанной с ограничением или лишением свободы, или наоборот, обретением свободы после отбытия наказания, объединять с теми, кому они готовы помочь и кто им готов помочь в рамках такого комьюнити, где будут возможности по диагностированию ключевых проблем таких обратившихся и ключевых их возможностей, что немаловажно. То есть это такая не односторонняя работа, как классическая правозащита, когда человек приходит и говорит, вот помогите мне, да, ему помогают. Либо он уходит, потому что ему говорят, мы не можем тебе помочь. А движением в сторону человек приходит и происходит диагностика, при этом будет клиника, да, то есть аналог медицинской, да, выявляется, а где же больше всего болит, из-за чего болит. Что можно с этим сделать? Потому что в ряде случаев можно сделать что-то в юридическом поле, а в каком-то случае можно сделать на социально-психологическом, а в третьем можно дать человеку возможность помочь другому, через что он обретет какую-то свою новую сущность и облегчение, может быть. Получается, что у нас все, кто сталкивается с необходимостью защиты собственных прав, зачастую вот имеют общение между близкими со всеми людьми и теми, кто помогает, и фактически отрезаны от остального общества, если только эта история не приходит в публичную плоскость, да. А здесь мы хотим этих людей всех связать, чтобы между ними налажено было какое-то общение, и они помогали вновь прибывшим, что называется, нуждающимся тоже в таком вот комьюнити. Насчет экспертизы, привлечения качественных специалистов в области права, разных разделов, в области социальной психологии, социальной адаптации и ресоциализации, мы надеемся, сможем запустить такой вирусный механизм взаимопомощи, некой новой солидарности среди тех людей, кто реально осознал уже для себя, что есть несвобода, что есть свобода, и как сложно в условиях репрессивного государства с этим жить. А жить все равно приходится. И попробовать в том числе перевести на новый уровень благотворительность, поскольку все-таки этот проект хоть и получил материальную поддержку Европейского Союза в лице Еврокомиссии, эта поддержка, безусловно, ничтожна в сравнении с теми ресурсами, которые нужны для настоящего функционирования. И здесь, конечно, благотворительный фонд «Русь сидящая» выступит таким, ну, тоже моторчиком с надеждой на то, что бизнес Запада, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, которые на самом деле находятся под не меньшим риском столкновения с репрессивной машиной государства, чем отдельные персонали, поможет, а мы поможем бизнесу тоже с нашими возможностями консультирования, экспертизы в сфере правовых вопросов в том числе. Вот такая необычная идея, то есть диагностика, плановое оперирование, возможно, через какое-то время появится скорая помощь. В пресс-центре «Росбалт» проходила презентация проекта. Один из вопросов хороший задала Анастасия Буракова, один из координаторов «Открытой России» в Санкт-Петербурге. Она сказала: «Динара, ну, говорит, вы же понимаете, вот мы все пользуем одних и тех же адвокатов, вот у нас их там 10-15 человек, мы их всех знаем, и где взять ресурсы, а нуждающихся куда больше». Да, у нас в Санкт-Петербурге 6 тысяч официально адвокатов, реально 1500, наверное, активно работают в сфере уголовного гражданского права. Но почему-то мы знаем только 15 из 1500. Давай доведем ту сеть, с которой мы работаем, хотя бы до 10%, до 150 человек. Понятно, что кто-то из них не готов вписываться в проекты, связанные там с защитой политических гражданских активистов, но кто-то готов вписываться в защиту предпринимателей, а кто-то в защиту малоимущих. И по тем кейсам, которые могут представляться общественно значимыми.
Динар, а кому вы будете помогать? Всем подряд или все-таки как-то выборочно?
Конечно, не всем. В первую очередь тем, кто готов сам помогать себе при помощи тех знаний и тех инструментов, которые мы могли бы предоставить. То есть тот, кто не готов ничего не сделать и ждет, что его проблемы как-то рассосутся или решатся за него, конечно, вряд ли он сможет стать полноценным таким участником комьюнити. Конечно, приветствуются люди, которые готовы прийти с тем, что они тоже готовы что-то от себя вложить в развитие проекта. Кто-то временем своим, кто-то знаниями, кто-то, может, материальными ресурсами, кто-то еще чем-то. Вот такая необычная идея, основанная на представлении, что людям сложно рассуждать на тему прав человека, если они не видят за этим конкретные истории. И если это история человека, которого ты уже познакомился, которого ты видишь, это воспитывает в обществе солидарность, спрос на изменения, на реформы, когда нас спрашивают, а почему вы не апеллируете к государству, не требуете государства там провести реформу судебной системы, пенитенциарной системы. Мы говорим, но всем же очевидно, что мы находимся в той ситуации взаимодействия общества и государства, когда это бессмысленно. Когда ты можешь биться головой об эту же стену, и это не вызовет ни малейшего позитива, а если только не приобретешь негатив для самого себя, плюс любые попытки прямого формирования общественного мнения или давления на государство, это политическая деятельность, которая активно преследуется. Мы говорим о другом, мы говорим, давайте работать с обществом, давайте лечить общество. Почему юридическая клиника? Давайте лечить безграмотность юридическую, в том числе в той сфере, что если к тебе пришли с обыском, то надо звонить сейчас, а не через час, и ты должен знать, куда позвонить. И ты можешь позвонить и сказать: ребята, у меня есть деньги, но я не знаю, кто мне поможет. А другой позвонит и скажет: ребята, я знаю, как мне помочь, но у меня нет средств, помогите, пожалуйста. И если этих людей объединить, то можно помочь и тому, у кого нет средств, и тому, у кого они есть, но он никому либо не доверяет, либо не знает, куда обратиться.
Динар, а ведь в рамках вашего начинания есть еще один проект – медиалаборатория. Что это за проект и почему он называется психолого-лингвистическим?
Да, медиалаборатория – идея в чем? Будут возникать вот эти неформальные взаимодействия, неформальные общения. История этих людей крайне ценна для общества. Но люди ранее либо не могли в силу, не знаю, там, косности, страхов, боязни быть просто высмеянными, непонятыми или более униженными, чем они есть сейчас, эти истории не доходят до общества. Мы поможем людям рассказать эти истории и не бросим их, как часто происходит, в силу специфики журналистики. Герой интересен, пока есть его история. А потом герой уходит, и история меняется новой, и человека не поддерживают. Есть опасения, что рассказав какую-то историю о пытках там или о каком-то жутком произволе, человек после рассказа об этой истории не найдет постоянной поддержки, приобретет, например, недоброжелатели или негативные последствия. И вот эта лаборатория две задачи перед собой имеет. Научить людей рассказывать свои кейсы доступным образом для журналистов и для дальнейшего общественного внимания к ним и сопровождать этих людей в рамках этих историй. Возможно, это будет не только печатное слово, электронное, разумеется. Возможно, это будет еще канал каких-то историй с видео, с зарисовками. Психолингвистика в том, что у людей есть страх быть непонятыми, в том числе потому, что они не знают, как рассказать о том, что с ними произошло. Не обязательно осужденные. Кто-то, может быть, молчит, а прошел через ад за двое суток административного ареста. Просто он об этом не готов был рассказать. Мы хотим стимулировать общество к тому, чтобы оно повысило свою чувствительность к вопросу нарушения прав человека, элементарных прав, начиная от права на жизнь, заканчивая там правом не быть дискриминированным в связи с тем, что ты отбыл наказание, неважно, справедливо или несправедливо назначенное тебе, но ты его отбыл, ты желаешь вернуться в общественную жизнь, а тебе просто элементарно там не открывают счет в банке коммерческом, и ты не можешь устроиться на работу, потому что тебе нет возможности выплатить заработную плату из-за отсутствия счета, ну, карточки. Ну и другие истории. Переориентация, что ли, акцента на взаимодействие и противодействие с государством, мы просто утрачиваем смысл. Мы не видим необходимость тратить ресурсы, неважно, чужие или свои, на то, чтобы биться об эту стену непонимания, равнодушия, а порой и человека ненавистничества открытого. Ну, сколько людей в государстве, можно говорить о том, что пытки запрещены законом, и пытки это плохо, пытки отбрасывают нас в Средневековье. Бесконечно можно говорить, будут усмехаться и говорить, да не, ребята, это служебная необходимость, бежать пытался, там, еще что-то. Это не имеет смысла, если нет в обществе спроса на то, чтобы людей не били, не пытали, не унижали. Но для того, чтобы спрос такой возник, люди должны увидеть рядом с собой других людей, кто через это прошел или кто изменил свои отношения. То если они хотят сказать, что помощь в ресоциализации и консультировании граждан по защите своих прав – это очередная попытка изменения политического строя или вообще влияния на политику, или это враждебная деятельность какая-то, но пускай, значит, будем иностранными агентами. Евросоюз в этом смысле, он не заинтересованный игрок. Это даже не Совет Европы, в котором Россия состоит. Причем Евросоюз дал исключительно ограниченные ресурсы всего лишь для запуска этих проектов, но не для их выживания. Если мы не сможем здесь работать за счет средств людей, да, и бизнеса, значит, это еще раз отбрасывает наше общество назад. Для того, чтобы случился Ереван в Москве, должно 14 миллионов людей выйти на улицы столицы.
По словам Динара Идрисова, если проект провалится, это значит, что в обществе нет запроса на защиту своих прав, справедливость и взаимопомощь. Правозащитник уверен, что сейчас апеллировать к государству бесполезно. Единственный выход – это меняться самим. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы». Она называется «Назад к Розанову». Первый эфир программы 5 мая 1998 года.
Россия поднята и вроде бы еще не сошла с повестки дня тема о необходимости создания новой русской идеи. Проект, конечно, смехотворный. Во-первых, идеи не создаются распоряжением начальства в порядке канцелярской переписки. Во-вторых, если эта русская идея есть, то она вечная, и старой или новой быть не может, и создавать ее не следует. Скажут, но жизнь-то резко изменилась, а значит, другая ориентировка в ней нужна. Опять же, по двум пунктам возражаю. Так уж резко она изменилась. А второе, если с общественными переменами меняется идейная атмосфера, то это и говорит о несуществовании вечных платоновских идей национального бытия. Тем не менее, поговорить на эту тему всегда приятно, да и позволительно. Ее только нужно повернуть под другим углом, попытаться увидеть и осмыслить некоторые константы исторического существования, и не в идейном, а в эмпирическом плане. Идеальный план бытия включает по определению норму долженствования, но в истории не следует ориентироваться на нормы, которые нам все равно не ясны и неизвестны. Если же мы сами придумываем вместо этих никому неизвестных норм произвольные проекты, то получается то, что получилось в России – ломка живой жизни в угоду утопии. История, как и всякая жизнь, разворачивается стихийно и идет, так сказать, от случая к случаю, куда кривая вывезет, а не по заранее рассчитанному плану. Так и должно быть. Это и есть норма, если хотите. Как говорит новый классик, в жизни все должно происходить медленно и неправильно. При коммунистах, при Ленине и Сталине, то есть, все происходило быстро и правильно. Так есть ли в историческом существовании наций и государств некоторые эмпирические константы? Иногда кажется, что нет. Обычно приводит пример Греции, древний и новый. Это небо и земля. И Папандрео с его стюардессой Димитрией никак не похож на Перикла со Спасией. Но здесь берется слишком большой временной масштаб. И пример, так сказать, не совсем живой. Георгий Петрович Федотов приводил другой, куда более эффектный пример – Германии. На протяжении полутора веков она радикально менялась трижды. Еще в середине XIX века это была нация поэтов и философов, живших в феодально разрубленной стране. А к концу века мы уже видим милитаризованную Германию, распираемую цивилизационной технизированной мощью. Через какие-нибудь 30 лет еще большая перемена – Гитлер. А после Федотова уже мы наблюдаем четвертую Германию, мирно вошедшую в круг западной демократии. Радикальную смену не только политического или культурного курса, но и трансформацию самого состава государственно-национальной жизни в России мы имели в опыте коммунизма. Вот и перегадаем, куда и к чему движется Россия. К добольшевистскому прошлому или куда-то еще? Понятно, что совсем добольшевистское прошлое невосстановимо, да и не надо его восстанавливать, памятуя, к чему оно привело. Но можно ли и нужно ли обнаружить в русском прошлом что-то действительно ценное, ушедшее с большевиками и требующее реставрации даже и в волевом порядке, в сознательной целеустремленной установке? Можно этот вопрос и по-другому сформулировать. У кого из русских больших людей следует искать желательной ориентации? Кто из них лучше других понимал Россию? Сразу же отметаю Толстого и Достоевского. Толстой в каком-то повороте и есть большевик, нигилист, погромщик культуры. Так его трактовал и справедливо Бердяев в 18 году в знаменитой статье «Духи русской революции». В общем, и Ленин был недалек от правды в своей формуле Толстого как зеркало русской революции, причем с крестьянским искажением зеркала. Достоевский же в своей идеологии фантаст, мечтатель и утопист. Его утопия называлась Константинополь, всесветная православная монархия. Художник Достоевский говорил великую правду о людях, о любых людях, включая пациентов доктора Фрейда. Но о России у него истины не ищите. Истина мелькнула в его пушкинской речи, но это не его, а пушкинская истина. Понятно, что речь идет о так называемой всечеловечности и всемирной отзывчивости русских. Вопрос о России, таким образом, это вопрос о Пушкине. Но Пушкин – это именно вопрос, а не ответ. Нужно задуматься над тем, что стоит за явлением Пушкина в общенациональном масштабе, каков, так сказать, национальный субстрат этой всемирной отзывчивости и всечеловечности. Мне кажется, что на этот вопрос правильно ответил только один русский мыслитель – Василий Васильевич Розанов. Его ответ может показаться неверным, потому что он, на первый взгляд, совсем не льстит русскому национальному самолюбию, создает образ России, который трудно принять, особенно теперь, после всех наших опытов, которые хочется оспорить. Но, по-моему, Розанов думал в верном направлении, и потому был прав, что он явление парадоксально близкое Пушкину, даже, я бы сказал, конгениальное ему. И как раз на Розанове яснее видно, что вечно в России и на что в ней и ей надо ориентироваться. Это женственная природа России, ее бабья сущность. Бердяев сказал в связи с Розановым о вечно бабьем ним в русской душе. Розанов и был такой русской мистической бабой. Он и был, решусь сказать, Россией, и в каком-то более приемлемом и понятном для нынешних нас повороте, чем Пушкин. Пушкин все-таки это уже древность по-русски, Перикл этот самый, а Розанов — Папандреу со стюардессой Димитрией, папаша Карамазов с Грушенькой, но без демонизма, присущего обоим. А вот в том варианте, который отражен в мещанской песне, любовно процитированный Розановым: «Напоила его мятою, обложила его ватою, через три дня у сердешного вон душа из тела грешного». У Розанова есть замечательная статья, так и названная в соответствии с нашей темой, «Возле русской идеи». Буду ее густо цитировать.
Бисмарк, вращавшийся в пору петербургского посольства в нашем обществе и присматривавшийся к русским характерам, говорил, что они необыкновенно женственные, и прибавил, что в сочетании с мужественным германским элементом они могли бы дать чудный материал для истории. Эту же мысль у Бисмарка, не звучавшую уничижительно, император Вильгельм выразил так: «Славяне не нация, это только материал и почва, на которой вырастет другая нация с историческим призванием». Он разумел будущую Германию. Оба тезиса поднимают вопрос о мужественном и женственном в истории. Муж есть глава дома, да, но хозяйкою бывает жена. Жена наполняет своей атмосферой весь дом, сообщает ему прелесть или делает его грубым, всех привлекает к нему или от него отталкивает. И, в конце концов, она управляет и самим мужем, как шея движениями своими ставит так и эдак голову, заставляет смотреть туда или сюда его глаза, и в глубине вещей нашептывает ему мысли и решения. Что это так выходит и в истории, можно видеть из того, что, например, у женственных русских никакого варяжского периода мужской элемент истории, быта, существования не замечается. Тех, кого женственная народность призвала владеть и княжить над собою, эти воинственные железные норманы, придя, точно сами отдали кому-то власть. Об их власти, гордости и притеснениях нет никакого рассказа. Они просто сели и начали пировать и охотиться, да воевать с кочевниками. Переженились, народили детей и стали Русью, русскими хлебосолами и православными, без памяти своего языка, родины, без памяти своих обычаев и законов. Если мы перекинемся от тех давних времен к векам 18 и 19, когда опять началось живое общение русских с мужским западным началом, то опять увидим повторение этой же истории. Как будто снаружи и сначала подчинение русских, но затем сейчас же происходит более внутреннее овладевание этими самыми подчинителями, всасывание их, засасывание их. Женственное качество налицо, уступчивость, мягкость. Но оно сказывается как сила обладания, владения. Не муж обладает женою, это только кажется так. На самом деле жена обладает мужем, даже до поглощения. И не властью, не прямо, а вот этим таинственным безволием, которое чарует волящего и грубого и покоряет его себе как нежность и миловидность. Женственное облегает собою мужское, всасывает его. Женственное и мужское, как вода и земля, или как вода и камень. Мужское, во всяком случае, сила, и она слабее ласки. Ласка всегда переборет силу. Тевтонское нашествие упало бы в Русь, как глыба земли в воду. Замутило бы ее, расплескало бы ее, но, в конце концов, растворилось бы в ней. Русская стихия осталась бы последнюю и поверх всего.
Это звучит необыкновенно актуально именно сейчас, когда раздаются истерические крики об опасностях распродажи русского богатства иностранцам. Иностранцев вообще боятся всяких, даже невиннейших и тишайших протестантских миссионеров, которых одну семью уже выслали с Дальнего Востока. Между тем, осядь эти протестанты в России, они были бы в следующем поколении самыми настоящими православными. Это точно. Прецеденты бывали. В той же статье Розанова приводятся примеры, сколько сделали для русской культуры немцы Гильфердинг Востоков, швед Даль, еврей Шейн, и не в каком-то высоком общечеловеческом смысле, а в приземленно-этнографическом. Шейн – забытое имя, ортодоксальный еврей, собиравший русскую народную музыку. Тут возможно возражение. Скажут, в прежней России был очень крепко сложившийся быт, обладавший множеством привлекательных черт как этического, так и эстетического свойства. Бердяев говорил в «Высоких смысле русского коммунизма», что в России, несмотря на политический гнет, существовал феномен бытовой свободы, придававший обаяние русской жизни. Наконец, в России, той, где укоренялись различные немцы, было присуще просто-напросто богатство. Жизнь прежнего среднего класса в России была очень комфортабельной, со всеми этими осетрами и кавьярами. У Набокова в мемуарах рассказывается о целом классе француженок-гувернанток, которые после революции, вернувшись на родину, так и не могли найти себя и остаток жизни тосковали по России. В этом смысле нынешняя Россия особой привлекательностью, кажется, не обладает. Одна деталь. Туда не возвращаются эмигранты, а ведь в феврале 17 года все вернулись. Эмигранты не возвращаются, но я знаю множество иностранцев, поселившихся по делу в нынешней России и приходящих от нее в полный восторг. Видимо, этот розановский феномен продолжает иметь место. И вот эти новые ростки западной к России тяги надо всячески холить и нежить, а не кричать об опасности колонизации России.
Это была передача Бориса Парамонова «Назад к Розанову». Передача вышла 20 лет назад в цикле «Русские вопросы». На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.